Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Эсеңизде урматтуу угарман, 2 сентябрдагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй-бүлөсү Кыргызстандан 200-300 миллион доллар чыгарып кеткен. Бул тууралуу кезинде Бакиевдердин каржылык кеңешчиси болгон, Кыргызстанда бир нече кылмыштар боюнча сыртынан соттогон, азыр АКШда шарттуу акта отурган Евгений Гуревич Азаттык радиосуна курган маегинде айтып берди. Азыр дал ушул маекти тартуулайбыз, толкундан чыкпай туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаровадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Сирия борбору Дамасктын чет жагасында 2 сентябрга караган түнү бир нече жарылуу болду. Times of Israel басылмасы бул жарылуулар Израилдин аба чабуулдарынан кийин болгонун кабарлады. Сириядагы адам укуктары обсерваториясынын башчысы Рами Абдулрахмандын France Press агенттигине берген маалыматына караганда, Израилдин ракеталары аскердик курал жарак сакталган кампага келип түшкөн. Маалыматта авиация Мезе аэродромун бутага алган айтылат. Чабуул болгонун президент Башар Асад менен кызматташкан Ливандын Аль-Майдан телеканалында кабарлады. РИА Новостинин Сирия армиясындагы булактары ракеталык чабуул болгонун ырастап, бирок аны кийим жасаганын айткан эмес. Ысык көлдөгү 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары ачылууда. Оюндардын салтанаттуу ачылышына Түркия, Казакстан, Татарстандын президенттери, Венгрия премьер-министри, Кыргызстандын президенти баштаган өкүлдөр күбө болуп жатышат. Жаштар иштери, маданият жана спорт агенттигинин директору Канат Аманкуловдун айтымында, ушул күнгө чейин көчмөндөр оюндарына катышуу үчүн 66 мамлекеттен жана Орусиянын 11 субъектисинен 1556 киши арыз берген. Оюндардын программасына спорттун 37 түрү киргизилген.
Биз өткөнүндө 24 спорттун түрү болгон, азыркы күндө 37 спорттун түрлөрү өтүп атат. Биз коңшу мамлекеттердин спорттун түрлөрүн козгоп, мисалы тажиктин күрөшүн коштук, кореянын күрөшүн, монголдун, япондордун күрөштөрүн коштук. Алар дагы өзүнүн көңүлдөрү келип кошкула, жок дегенде баягы демонстрация кылып, биз көргөзгө дейли, биздин үлп адатыбызды, биздин дагы күрөштүн ушундай түрлөрү бар депчи. Алар дагы кошуп, алар дагы баягы кеңири маалымат катары жаял деген чоң оюбуз бар.
Маалыматка караганда, быйыл көчмөндөр оюндарында 594 медаль ойнотулат, анын 174 алтын, 173 күмүш, 247 коло. Быйыл оюндардын жалпы байге фонду 28 миллион сом деп эсептелди. Көчмөндөр оюндары 8 сентябрга чейин уланат, азаттык оюндардын ачылышын түз алып чагылдырат. Расмий маалыматка караганда, ысык көлдөгү 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш салтанатында 1700 адам эмгектенмекчи. Ал эми оюндарга катыша турган өлкөлөрдүн спортчуларынын парадка чыкканын кошконду, ачылыш азимге катышкандардын саны 5000 ашары айтылды. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2020 жылы Түркияда өтө турган болду. Бул тууралуу Кыргызстанда расмий сапар менен жүргөн Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган билдирди. Анын айтымында 2020 жылы 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү милдетин Түркия өзүнө алды. Оюндар Түркияда жогорку деңгээлде өтөт. 2014 жылы 1-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынан кийин Кыргызстан оюндардын кезегин Түркияга өткөрүп бере турганы кабарланган. Ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев Түркия дарегине бир катар сөздөрдү айткандан кийин Анкара оюнду өткөрүүдөн баш тартып койгон. Буга чейин дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү эстафетасын Түркияга өткөрүп берүү маселеси каралып жатканын президенттик аппараттын өкүлдөрү маалымдашкан. Сауд Арабия Йемендеги аба чабуулу катачылык болгонун моюнгалды. Йемендеги согушта эл аралык коомчулук тааныган өкмөттү колдоп, иранчылык хусит топторуна каршы чабуулдарды жасап келаткан Сауд Арабиясы баштаган араб өлкөлөрүнүн коалициясы августта карапайым адамдардын өмүр кыйылган аба чабуулун катачылык болгон деп атады. Аба чабуулу ал кезде чалгын кызматтарынын маалыматына караганда ичинде хуситтердин лидерлери бар атат делген автобуска урулган. Кийин автоунаада бараткандар жайкын тургундар көпчүлүгү балдар экени ачыкка чыккан. Жалпы 51 киши, анын ичинде 40 бала көз жумган окуяны эл аралык коомчулук айыптап Бириккен Улуттар Уюму иликтөө жүргүзүүгө чакырган. Ош шаарындагы катталган жол кырсыгынан 6 киши жаракат алды. Азыр алардын 4 ооруканада. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, жараат алгандардын бири 48 жаштагы аял реанимацияда жатат. Баштапкы диагноз боюнча анын колу жана буту сынган. Жол кырсыгы бүгүн түшкү саат 12 чамасында болгон. Окуя боюнча иликтөө башталды. Кырсыкка эл ташыган 102 каттамдагы кичи автобустун айдоочусу рулду башкара албай калганына себеп болгону маалымдалды. Натыйжада кичи автобустун айдоочусу алгач Honda Fit машинесин сүзүп, андан кийин көпүрөдөн кулап кеткен. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Палестин качкындарына жардам берүү үчүн уюмдон жакынкы чыгыштагы агенттиген каржылоого эл аралык коомчулукту чакырды. 31 августта АКШ аталган агенттикке төлөм төлөөнү токтотууну чечкен. АКШнын расмий өкүлү Хизер Нойерт президенттик администрация агенттиктин ишин туруксуз деп баалаганын жарыялаган. Анын айтымында көп жылдан бери агенттик кризистик абалда, ушундан улам жардамга муктаж палестиндердин саны көбөйүп кетти. Ошол эле маалда АКШ Бириккен Улуттар Уюму жана башка кызыктар тараптар менен палестиндердин көйгөйүн чечүү боюнча жаңыкмалар тууралуу диалог баштоого даярдыгын айтты. АКШнын агенттикке төлөмү жылына 350 миллиондой долларды түзүп келген. Индонезияда өткөн жайкы Азия оюндарында жалпы командалык эсепте Кыргызстан 22-нчи орунду алды. Оюндарга Азиядагы 45 мамлекеттен спортчулар катышкан. Кыргызстандын курама командасы 20 медалга ээ болду. Анын 2 алтын, 6 күмүш, 12 коло. Алтын медалдарды Кыргызстанга джиу-джитсу боюнча Төрөкан Багынбай уулу менен жеңил атлетчи Дарья Маслова алып беришти. Бактыгүл.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова акыркы жаңылыктарды сунуштады. Урматтуу угарман, азыр ушул тапта Ысык Көлдө дүйнөлүк көчмөндөр 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башталды. Аны биздин интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында түз алып көрсөтүп жатабыз. Сайтыбызга кирип, көчмөндөр оюндарынын ачылышын көрсөңүз болот. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 3 сентябрда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Ысык Көлдүн арын областарынын кээ бир райондорунда бир аз жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы чүй, Талас өрөөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24. Ош, Жалал Абад жана Баткен областарына түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 15-20. Тоолуу нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21 градус жылуу болот. Бишкекте күн ачык болот, түнкүсүн 8-10, күндүз 22-24 градуска чейин нөлдөн жогору.
Көчмөндөр күндөлүгү Азаттык радиосунда. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жүрүшү, мыктылардын таймашы, медалдардын жыйынтыктары, чет элдик коноктордун пикирлери, булардын баардыгын Азаттык радиосу таңкы, күндүзгү жана кечки берүүлөрүндө силерге маалымдап турат. Ошондой эле 24 саат бою Азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан окуп турабыз. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Күч биримдиги, рух биримдиги.
Берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштайбыз. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй-бүлөсү Кыргызстандан 200-300 миллион доллар чыгарып кеткен. Бул тууралуу кезинде Бакиевдердин финансылык кеңешчиси болгон, Кыргызстанда бир нече кылмыштар боюнча сыртынан соттолгон, азыр АКШда шарттуу убакта отурган Евгений Гуревич Азаттык менен маегинде билдирди. Ал мынча акчанын өлкөдөн чыгарылганы тууралуу жетиштүү далилдер колунда бар экенин, кыргыз өкмөтү менен кызматташууга даярдыгын айтып жатат. Анын соңку маалыматына Бакиевдин үй-бүлөсү азырынча жооп бере элек. Мындан тышкары Евгений Гуревич маегинде апрель окуяларынан кийин өзүнүн башынан өткөн окуялар жана Бакиевдин доорундагы коррупциялык схемалар тууралуу да айтып берди. Эксклюзивдүү маекти азыр тартуулайбыз, аны Кубат Касымбеков уюштурду.
Прошло больше 8 лет с того момента, как
Сиз Кыргызстандан чыгып кеткенден бери 8 жылдан ашык убакыт өттү. Алгач азыр кайда, эмне кылып жүргөнүңүз тууралуу айта кетесизби? Деги эле акыркы 8 жылда эмне менен алек болдуңуз?
Добрый день, Кубат.
Акыркы 8 жыл бир топ эле кызыктуу өттү. Бир маекте эмнелер болгонун айтып берүү кыйын. Азыр мен Флоридада, Майамидемин. 8 жыл ичинде 2010 жылдагы окуялардан кийин оңойго турбаган Кыргызстандан чыгып кетүү жараянынан баштап юридикалык маселелер, Интерпол сыяктуу көп нерсени баштан өткөрүүгө туура келди. Азыр менин жашоомдо негизги маселелер артта калды. Мен эми жаңы бөлүмдү ачайын деп жатам.
Открыть новую главу.
Сиз Алабама штатындагы федералдык түрмөдө инсайдердик сооданын айланасындагы көз боемочулукка байланыштуу 5 жылдык абак жазаңызды өтөп жатканыңыз кабарланды эле. Өзүңүз айтып бересизби, сиз кайсы иш боюнча түрмөгө түшкөнсүз жана андан чыктыңызбы?
Вышли ли вы из неё?
Мен түрмөнүн өзүнөн чыккам. Азыр Америкада Halfway House деп аталган жайдамын. Андыктан мен иштейм. Ал эми кечкисин, түнкүсүн жарым жартылай абак режиминде болом. Иштин өзү боюнча айтсак, ал инсайдерлик соодага байланышы жок болчу. Ал менин Максим Бакиев менен карым катнашыма байланыштуу эле. Мен бул иштин чоо жайына өтө терең киргим келбейт эле. Анын үстүнө бул коомчулук үчүн ачык эле маалымат.
Доступно публично.
Вы упомянули о том, как
Сиз Кыргызстандан чыгып кеткен учурумуз жөнүндө учкай айтып кетпедиңизби? Апрель окуяларынан кийин сизди кылмыштуу топ кармап алганы, акча үчүн сизге өлкөдөн чыгууга жардам беребиз дешкени кабарланып келет. Ушул чынбы? Деги эле сиз кантип Кыргызстандан чыгып кеткенсиз жана кантип АКШга барып калгансыз?
И как вы оказались в США?
Да, я это абсолютная правда.
Ова, бул толугу менен чын маалымат. Ал учурда мени чечен топтору кармап алышкан. Кандай болсо да алар өздөрүн ушинтип тааныштырышкан. Алар кандайдыр бир башка топтордун кызыкчылыгын алга сүрөгөн деп дагы боолго кое алам. Алар өздөрүнүн унаасы менен мени Алматыга чыгарышты. Ал жерде алар менен бир канча убакыт чогултурдум. Менден 20 миллион доллар талап кылышты. Андай акча албетте менде жок эле. Колумда болгондун баарын аларга берүүгө туура келди. Андан кийин алар мени кое беришти. Мен Америкага кайтып кетүүмдү камсыз кылып берүү өтүнүчү менен АКШнын Алматыдагы өкүлчүлүгүнө бардым. Алар мага алигиче белгисиз себептерден улам көмөктөшүүдөн баш тартышты. Ал учурда колумда паспортум жок. Казакстанга кантип келип калганымды түшүндүрүүгө мүмкүнчүлүгү жок абалга кептелгем. Андыктан мага Бакиевдердин сунушун кабыл алууга жана АКШ менен артка кайтуу үчүн сүйлөшүп бүткүчө Белорусста 1.5 жыл болууга туура келди.
А это правда, что лично Максим Бакиев?
Сизге Максим Бакиевдин өзү жардам бергени чынбы?
Да, это абсолютно.
Ова, бул чын. Анын коргоосу болбосо, бул иш кашмак эмес.
И теперь перенесемся.
Эми сиз Кыргызстанда иштеп жаткан учурга кайтып келсек, сиз өлкөгө келип MGN Group компаниясын түздүңүз. Бул компания ачылгандан көп өтпөй Максим Бакиевдин жетеги астындагы өнүктүрүү фондунун финансылык консультанты болуп калдыңыз. Дал ушул фондко Орусиядан келген кредиттин басымдуу бөлүгү да которулганы белгилүү. Мындан тышкары сиздер тендер утуп алып, Сос фондун айрым активдерин да башкарууга киришиңиздер. Ошондой эле Азия Универсал банк менен да кызматташкансыз. 2010 жылдагы апрель инкылабынан кийин бийлик да Global Witness сыяктуу эл аралык уюмдар да бир ооздон бул банк аркылуу чоң суммадагы арам акча адалданганын, жогорудагы фонддор аркылуу да эсепсиз акчалар жасалганын айтып чыкышпады. Сиз муну тастыктайсызбы? Андай болсо бул мекемелерде кандай коррупциялык схемалар иштеген?
Давайте начнем с простой.
Бул бир топ эле комплекстүү суроо. Өнүктүрүү фонду сыяктуу маселенин жөнөкөй бөлүгүнөн баштасак, каражаттарды, мамлекеттин активдерин, анын үстүнө Орусиянын кредитин башкаруу жагынан алып караганда мен муну анчалык мыкты идея болгон эмес деп эсептейм. Бирок мага белгилүү болгондой, командага карата айтылган каражатты кымыруу сыяктуу көрүнүштөр болгон эмес. Муну Улуттук банктын каты күбөлөп турат. Бул калп. Азия Универсал банкка келсек, бул банкта болгон окуялар орусиялык субъекттерге салыкты оптималдаштырууга жардам берүүгө байланыштуу болгон. Албетте, ал жактагы арам акчаны адалдоо сыяктуу үрөй учурган бир сүрөт тартылып калды. Эмне деген гана дооматтар тагылбады? Албетте, булар болгон. Бул КМШнын банктарынын 90% акча тапкан бизнес. Андыктан банк өлкөнүн экономикасынын өсүшүнө жардам бергенин, көп жумуш орундарын түзгөнүн эске алганда, абал мынчалык үрөй учурларлык болгонуна мен ишене бербейм.
Огромное количество рабочих мест. Я не уверен.
Ошондо сиздин бул жоопторуңуз, сиз Кыргызстанда өзүңүзгө, Максим Бакиевке аталган фонддорго жана Азия Универсал банкка коюлуп жаткан баардык айыптарды четке кагып жатканыңызды билдиреби? Күнөм жок дегенди билдирип жатабы ошондо?
Нет, это абсолютно этого не означает.
Жок, бул мындай маанини туюндурбайт. Биринчиден, мен Максим Бакиев менен өзүмдүн ишмердигимди бөлүп карагым келмек. Себеби Максим Бакиев, деги эле Бакиевдин бийлиги Кыргызстан үчүн жакшы көрүнүш же прецедент болгон жок. Бирок мен анын командасында иштегем. Андыктан мен анын командасы алга сүрөгөн айрым схемаларды билгем жана катышкам. Ошол эле учурда мага карата ачылган бир катар иштер жана коюлган айыптар толугу менен негизсиз экенин айткым келет. Мындан улам ар бир ишти өзүнчө караш керек. Экинчиден, сот акыйкаттыгы тууралуу сөз кылуу. Муну Интерпол мени кызыл эскертүү берилгендердин тизмесинен чыгарып салуу менен тастыктады. Кыргызстанда 2010 жылдан кийин болгон окуялар сот акыйкаттыгы жагынан алганда чектен чыкканын ырастады. Себеби мен санап көргөндөй, өзүм катышпаган соттук териштирүүлөр үчүн мага 96 жылдай абак жазасы берилди.
Бирок сиз өзүңүз да Кыргызстанга келип, өз укугуңузду коргогуңуз келген жок да? Эмне үчүн келген жоксуз?
Почему не приехали, получается?
Извините, Кубат. Вы должны понять, что когда, что
кечирип коюңуз, Кубат. Түшүнүшүңүз керек. Сот акыйкаттыгы боюнча Кыргызстандагыдай система Кыргызстанда эле эмес. Көп өлкөлөр жөнүндө сөз кылсак болот. Бирок Кыргызстандагы бул система толугу менен иштебейт. Мага карата биздин президентибиз Трамп айткандай, мастандарга аңчылык дегендей бир символ жаратып коюшту. Албетте, өзүмдү Трамп менен салыштырып жаткан жокмун. Бирок мен жөнүндө Бакиевдердин убагында болгон баардык зулумдуктун элесин тартып коюшту. Андыктан Кыргызстанга келип, өз укугумду коргоо деген жеке көз карашымда нонсенс. Себеби процесс билип туруп эле мага каршы жасалган. Бирок мен Бакиевдер өлкөдөн чыгарып кеткен, уурдап кеткен каражаттарды табуу боюнча Кыргызстандын өкмөтүнө жардам көрсөтүүнү каалагам жана активдүү иш аракет кылгам. Себеби алардын финансылык кеңешчиси болгонум үчүн менде бул темада маалымат бар болчу. Андыктан мен өзүмдүн ролумду Кыргызстанга келип 96 жылды катаал режимде өткөрүүдөн көрбөйм.
В режиме там строгого, как это называется.
Ошентсе да кайталап сурагым келип жатат. Мына сиз ал мезгилде башкы маанилүү фондторду башкаргансыз, Азия Универсал банк менен кызматташкансыз. Сиз 2009 жылы бизге интервью бергенде Бакиевдер менен мурда жакын мамиледе болбогонуңузду айтсаңыз да, сиз абдан чечүүчү позицияларда болдуңуз да. Андыктан бир ишти эске салгым келет. Апрель инкылабынан кийинки бийлик сизге жана Максим Бакиевге өлкөдөн акча чыгарып кеткенсиздер деген айып койгон. 2014 жылы кыргыз соту Сосфонддон 2 миллиард сомдун чыгарылышы боюнча сизди, Максим Бакиевди, Михаил Наделди, ар бириңиздерди 25 жылга сыртынан абакка кескен. Өлкөдөн акчалар чыгарылганбы? Болсо канча, ким тарабынан?
Деньги, несомненно, из Кыргызстана были.
Кыргызстандан акча чыгарылганы талашсыз. Алар мен же башка өнөктөштөр тарабынан эмес, Бакиевдердин үй бүлөсү тарабынан чыгарылып кеткен. Максим Бакиевдер бир топ эле ач көз адамдар экенин түшүнүшүңүздөр керек. Алар өздөрүнүн айланасындагы көп адамдарды эч нерсесиз, керек болсо юристтерди жалдай албагандай абалда калтырып кетишти. Сиз көп суроону бир берип салдыңыз. Ар бир ишти өзүнчө кароо керек. Соцфонд маселесине келсек, мен толугу менен четке кагам. Буга толтура далилдер бар. Ошондой эле өзүм үчүн деп Кыргызстандан бир тыйын да чыгарып кеткен эмесмин. Эгер кимдир бирөө муну далилдеп бере алса, документтерди көрсөтө алса, анда мен бул маселени талкуулоого даярмын. Бирок мен Бакиевдер тарабынан чоң акча 100 миллиондогон доллар чыгарылып кеткенин ырастайм. Мен кыргыз прокуратурасына жана америкалык органдарга бул темада маалымат берүүгө аракет кылдым. Кызыгуу болгон, бирок эмнегедир токтоп калды.
Вернее, интерес был, но он почему-то угас.
Кыргыз прокуратурасы менен кандай кызматташуу болгонун, эмне үчүн мындай кызыгуу болбой калганын кенирээк айтып бересизби?
По вашему мнению.
Возможно, интересы был, они приезжали, значит,
Балким кызыгуу болгон. 2015 жылы Кыргыз прокуратурасынын өкүлдөрү Алабамага келишкен. Баарлашуу 2 күнгө созулган. Балким алардын көз карашы боюнча бул сурак болгондур. 2 күндөн кийин 2 прокурор мени менен селфи кылып, сүрөткө түшүп коюмду өтүнүштү. Анткени алар антпесе Алабаманын түрмөсүнө барып, Гуревич менен сүйлөшкөнүнө эч ким ишенбей турганын айтышты. Бул мен үчүн күлкүлүү эле нерсе болду. Кандай болсо да, 2 күн биз жетишээрлик деңгээлде деталдуу сүйлөшүп өткөрдүк. Процесстин бул аспектиси боюнча аларга жардам берейин деп бир нече жолу сунуштадым. Кыргыз прокуратурасы тарабынан кызыгуу болгон, эмне үчүн уланбай калганы өзүмө деле толук түшүнүктүү эмес.
А были ли у вас как бы?
Ал эми сизде Кыргызстандан акча чыгарылып кеткени боюнча далилдер бар беле? Ал далилдерди кыргыз прокурорлоруна көрсөттүңүз беле?
Эти доказательства.
Албетте, мен даяр болчумун. Менде далилдер бар. Аны алар менен талкуулоого даяр болчумун. Мен ошондой эле алар менен сааттын жебесин артка жылдырып, мага коюлган баардык айыптарды өзүм катышпастан мыйзамсыз кабыл алынган соттун чечимдерин карап чыгуу тууралуу да сүйлөшөйүн дегем. Бирок биздин сөзүбүз ага жеткен жок.
Ну, опять же, разговор до этого.
Означает ли это, что вы до сих пор?
Сиз Кыргызстандан чыгарылып кетти делген каражатты кайтарууга азыр деле дилгирсизби?
Которые были выведены из страны.
Ну, я готов, прошло много времени.
Мен даярмын. Андан бери көп убакыт өтүп кетти. Учурда Бакиевдер менен эч кандай байланышым жок болгондуктан, бул каражаттардын дислокациясы же жайгашуусу боюнча абал өзгөрүп кетти деп жоромолдой алам. Изи анчейин суу электе бир чара көрүлгөнү маанилүү болчу.
Чего-то предпринять.
Вот вы сказали, несомненно, деньги были.
Сиз Кыргызстандан акча чыгарылып кеткени талашсыз дедиңиз. Сиздин баамыңызда болжол менен болсо да, Максим Бакиев тарабынан же анын кишилери же Бакиевдер кланы тарабынан канча каражат чыгарылган?
200-300
миллион доллар.
Сизде мунун болжолдуу далилдери бар да?
Менде так далилдер бар.
2 года назад
2 жыл мурда мына Bloomberg'те сиз жөнүндө материал жарыяланган эле, анда сиз Бакиевдин коррупциялык схемалары тууралуу айткансыз. Өкмөттүк долбоорлордон баштап, нактылай акча менен берилген пара, мүшүктөргө салынган акчалар жөнүндө дагы сөз болгон. Албетте Бакиев мындай айыптоолорду негизсиз деп эсептеп келет. Бирок Бакиевдин убагындагы коррупциялык схемалардын масштабы тууралуу айтып бере аласызбы?
Масштаб коррупции был огромный.
Коррупциянын масштабы абдан чоң. Эч нерсе менен салыштыра албайм. Себеби бул менен бизнестин мындай түрүн көргөн алгачкы жолку тажрыйбам болду. Акыркы жолкусу да болду деп үмүттөнөм. Бакиевдин ач көздүгү алардын жакшы идеяларын дагы жайпап кетти. Аларда жакшы идеялар, жок дегенде рационалдуу идеялар бар эле. Бирок ар бир бизнеске аралашуу аракети болду. Алар, тагыраак айтканда Максим Бакиев, банк тармагынан баштап, телекоммуникация, күйүүчү май, супермаркеттерге чейинки кандайдыр бир киреше алып келген бизнестерге ийлигишип, кол салууга аракет кылды.
Мен эскерте кетсем, Максим Бакиевдин адвокаты май айында бизге маек курганда бул сыяктуу айыптоолорду четке каккан. Курманбек Бакиев да бир нече жолу ушундай эле ойлорун айтканы бар. Тактап сурап кетейин, сиз 200-300 миллион доллар өлкөдөн чыгарылды деп айтпадыңызбы? Качан жана кандай жолдор менен чыгарылганын билесизби?
Бул маселенин айланасында маалымат каражаттары тарабынан бир катачылыкка жол берилип келет. Бул каражаттар 5-чи же 6-чы апрелдерде революциянын алдында же андан көп өтпөй шашылыш түрдө чыгарылып кеткен деген легенда айтылып жүрөт. Андай эмес. Каражаттар Бакиевдердин кланы өлкөнү башкарууга киришкен учурдан тарта эле өлкөдөн чыгарылды. Баштаган. Бул түшүнүктүү диверсификация идеясы Бакиевдерге жакшы тааныш болчу. Андыктан офшор компанияларынан баштап, карыз инструменттерине чейинки кадыресе схемалар болгон. Акчаны чыгарып кетүүдө адаттан тыш өзгөчө деле схемалар болгон эмес. Бирок телекоммуникация, банк системалары сыяктуу баардык тармактарга массалык түрдө аралашуу аракети болгон. Дал ушул жол өлкөдөн чыгарылган каражаттардын базасын түзүп берген.
Продолжим, вы сказали, что Максим Бакиев.
Сиз Максим Бакиев атасы президент болуп турганда ар кыл бизнестерге кийлигишкенин айттыңыз. Өзүңүз Манас аэропортунун директорлор кеңешинин мүчөсү да болгонсуз. Аэропорттогу америкалык базаны авиа керосин менен камсыз кылуу алегиче талкуу жаратып келатат. Убактылуу өкмөт мүчөлөрү Максим Бакиев жана анын жакындары авиа базага май ташуу тармагын көзөмөлдөп турганын, чоң акчаларды жасашканын бир нече жолу айтышкан. Сизге бул тармакта кандай коррупциялык схемалар болгону белгилүүбү? Ал схема 2010 жылдан кийин уланган эмес беле?
Я не знаю, что происходило после.
Кийин эмне болгонун билбейм. Максим Бакиевдин Мина жана Red Star ишканаларында түздөн түз жашыруун үлүшү болгонун так билем. АКШнын конгрессинин иликтөөсү бул фактыны тастыктабаганы мени абдан таң калтырды. Балким алар тастыктагысы келишкен эмес чыгар. Себеби бул Пентагондун кызыкчылыгында болгон эместир. Эч кимге керексиз чоң чууга алып келиши мүмкүн болгон чыгар. Айтыш кыйын. Бирок так кандай схемалар колдонулганын же буга кандай жол менен катышып жатканын Максим жеке өзү мага айткан эмес. Мен муну анын ишмердигиндеги көпчүлүккө белгилүү факт катары билем. Андан башкача болушу мүмкүн деп деле элестетүү кыйын. Ал кабардар болбостон Мина жана Red Star компаниялары керосин ички муктаждык үчүн ташылып жатат деп Америка тарапты да, Орусияны да көндүрө алган деп айтуу бир аз күлкү келтирерлик.
На внутренние потребности страны, но это смешно.
Вот некоторые эксперты говорят, что из-за
Айрым эксперттер америкалык базага май ташуудагы коррупциялык схемалардан улам Кыргызстандын мамлекеттик казынасына олчогон акча түшпөй калган дешет. Өзүңүз айткандай, бул маселе АКШ конгрессинде да талкууланган. Канча сумма жөнүндө сөз болуп жатат?
Ой, Америке, вам известно, о какой сумме речь идёт?
Бул жөнөкөй эле математиканын иши. 4-5 жылдын ичинде 0% акциз салыгы менен май ташуу боюнча келишимдердин жалпы көлөмүн эсептеп көрүү керек. Аны эсептеп көрүүгө менде муктаждык болгон эмес. Макс мага сен ал жакта мүчө болушуң керек деп айткан үчүн Манас аэропортунун директорлор кеңешинин мүчөсү болуп калгам. Менде ал жакта болуп жаткандарга байланыштуу эч кандай каржылык да, кесиптик да, жеке да кызыкчылык болгон эмес. Бул менин стихиям эмес.
Это не моя стихия.
Новая власть.
Ушул учурда апрель инкылабынан кийин келген бийлик сизге Манас аэропортундагы заправка кылуучу комплексти мыйзамсыз саткан деген айып койбоду.
Поймите, это смешно, да? То есть там
было. Түшүнсөңүз, бул күлкү келтирерлик. Кандай болгону сизге айтып бере алам. Жаңылбасам, ал жерде директорлор кеңешинин 5 мүчөсү бар эле. Бардык мүчөлөрү Максим Бакиевке жооп беришчү. Кандай болду? Телефон чалуу болду. Сен келип калышың керек деди. Макс эч кимге өзү басып барчу эмес. Манас банкынын 2-чи же 3-чү кабатында эле айтор баары ага барышчу. Келдик. Бүгүн кайсы бир долбоор чыгарылат? Сен колгой. Ооба деп добуш бересиң дейт. Болду. Баары аткарышчу. Революциядан кийинки өкмөт өздөрүнө саясий жактан пайдалуу 2 адамды бөлүп алышат да, бул адамдар күнөөлүү. Мына силерге катуу тартиптеги 15 жылдык абак жазасы дешет. Калгандары кылмыш курамы жок болгон үчүн же мурда жоопко тартылбаган үчүн, же болбосо жаш болгон үчүн катыштыгы жок деп табылды. Мырзалар, мындай болбойт да.
Господа, так это не работает.
Вот хочу спросить один вопрос тоже по поводу авиабазы.
Авиабаза сонча дагы бир жагдайды сурагым келип жатат. Жакында америкалык политтехнолог АКШ президентинин мурдагы штаб башчысы Пол Манафорт дагы бир кызматташы менен бирге 2005 жылдан кийин Кыргызстанга келип, Американын ава базасын жабуу сыяктуу Орусиянын кызыкчылыгындагы маселелерди алга сүргөнү тууралуу кабар тарады. Бул тууралуу сизде кандай маалымат бар? Аларды көргөн билеңиз же алар тууралуу уккан билеңиз?
Я никогда про это не слышал, более того, я просто.
Мен бул тууралуу эч качан уккан эмесмин. Анын үстүнө өзүм кызыкканым үчүн азыркыга чейин байланышып турган, ал учурда Бакиевтерге жакын болгон бир нече адамга бул суроону берип көрдүм. Эч ким Манафорттун аты менен Кыргызстандын байланышын укпаптыр. Менимче кандайдыр бир учурулган өрдөк болушу мүмкүн. Себеби азыр Трамптын айланасындагы америкалык саясатчылардын Орусия жана ага жакын жайгашкан аймактар менен байланышын издөө модага айланды.
Хорошо, тогда продолжим.
Бир нече жыл мурда сизди Максим Бакиев менен сүйлөшүүңүз жазылган аудио интернетке жарыяланып кеткен эле. Ал бир топ эле ачык, кайсы бир мааниде достордун сүйлөшүүсүндөй сезилген. Сизди угуп жатып, Максим Бакиев же анын үй бүлөсүнүн башка мүчөлөрү менен азыр байланышпаганыңызды баамдагандай болдум. Өзүңүз ырастап кетесизби? Сиз Бакиевтер менен дале байланыштасызбы?
Вообще я не общался, я не разговаривал с Максом.
Мен Макс менен 2012 жылдан бери сүйлөшкөн эмесмин. Америка бийлиги ал мезгилде Бакиевтерге айрым криминалдык дооматтарды койгон. Менин Бакиев менен сүйлөшүүм 2011 жылы мен Минскиден кеткенден кийин болгон. Толугу менен ушуга байланыштуу болгон. Атүгүл бир нерсени айталам. Макс эмне үчүн бүгүн АКШнын федералдык түрмөсүндө эместигинин жападан жалгыз себеби бул мен жана менин кадамдарым. Мындан улам мен аны менен андан ары алаканы уланткан жокмун. Менимче ал деле буга макул.
Его это тоже устраивает.
Вот как раз про это я хотел спросить. Вот
дал ушул маселе тууралуу сурайын деп турган 2012 жылы мына АКШда Максим Бакиевке көз боемочулукка байланыштуу кине коюлган. Америкалык журналисттердин маалыматында ал биржада мыйзамсыз соода же инсайдердик соода жүргүзгөнү айтылат. Бул окуялар 2013 жылдан кийин болгону белгиленген. Журналисттер кутумдун катышуучусу катары сиздин да атыңызды аташкан эле. Бирок бир канча убакыттан кийин иш токтотулган. Айрымдар сиздин Максим Бакиевти сатып кеткениңизди айтышса, кээ бирлер тескерисинче сиздин ага жардам бергениңизди белгилешет. Өзүңүз түшүндүрүп бересизби? Чындык кайда?
Можете подробно рассказать, где правда?
Я не знаю, насколько я хочу прямо подробно углубляться.
Деталдарга анчалык сүңгүп киргим келе бербейт. Бир нерсени тастыктап бере алам. Мен чындыгында Максимди чоң коркунучтан сактап калгам. Аны АКШда 30 жылдан 40 жылга чейинки абак жазасы тоорып турган. Менин катышуум жок. Америкалык прокуратура ага каршы ишти түзүп чыга алган жок. Мен катышсам, алар бул ишти оңой эле жасап коюшмак.
А почему вы решили помочь ему?
Эмне үчүн ага жардам берейин дедиңиз? Ошондо сиз мыйзамсыз ишке барганын билип туруп эле жардам бергенсизби?
Это я буду писать об этой истории подробно.
Мен бул окуя тууралуу өз китебимде кенен жазган утурам. Сизге кандайдыр бир идея бере алам. Бул адам баары бир мени сактап калган киши. Менде ага карата жетиштүү деңгээлде карама-каршылыктуу эмоциялар бар. Бир тараптан анын Кыргызстанда жана андан кеткенден кийинки кылган иштерин жакшы эле түшүнүп турам. Андай түшүнүү балким мага дароо келген жок. Экинчи жагынан, ал менин өмүрүмдү сактап калды. Мени сактап калган адамга ал дээрлик жарым өмүрүн түрмөдө отуруп калгыдай кылып салууга жол бере алган жок.
За то, что он окажется в тюрьме, но там почти на полвека я не мог.
При этом вы утверждаете, что
ошол учурда сиз Бакиевдер, анын ичинде Максим Бакиев өлкөдө миллиондогон доллар чыгарып кеткенин айтып жатпайсызбы? Сиз мындай акыйкаттык орнотуу маселесинде кыргыз элинин алдында кандайдыр бир күнөөңүздү сезесизби?
Я безусловно чувствую вину.
Мен өз күнөөмдү сезгеним талашсыз. Жашоодо көп ката кетирдим. Бирок Бакиев ким экенин жана менин ач көздүгүм, жеңил акча табайын деген каалоом баардык моралдык этикалык баалуулуктардан ашып кеткенин түшүнгөндө.
Урматтуу угарман, мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөсүнүн каржылык кеңешчиси Евгений Гуревич менен Кубат Касымбековдун маегин уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Толкунду которбой туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин орус тилиндеги перекресток берүүбүз башталат.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилетбек Турсунов. В эти дни в стране встречают тысячи гостей со всего мира на Всемирные игры кочевников, которые проходят уже традиционно на берегу Иссык-Куля. Напомню, что это своего рода олимпиада по национальным видам спорта. По задумке властей, игры должны стать новой визитной карточкой для страны. В студии Азаттыка говорим об играх кочевников и обо всем остальном, что связано с туризмом. В гостях блогер, организатор международных туристических форумов Давран Осмонкулов и глава туристической компании, член Ассоциации туроператоров Кыргызстана Беккул Дикшенкулов. Чуть позже мы свяжемся по телефону с главой департамента туризма при Министерстве культуры, с Азаматом Джаманкуловым, а также с бывшим министром туризма, с Турузбеком Мамашевым. Итак, первый вопрос. Насколько Кыргызстану удалось закрепить бренд Всемирных игр кочевников? Пожалуйста, Добра.
Конечно, он как бы своего рода уже закрепился за Кыргызстаном. Почему? Потому что первые игры проводили у нас, вторые игры тоже у нас проводят. И вот сейчас уже пришли третьи игры. Говорят, что следующие игры уже передадут как бы другой стране, которая соизволит желанием проводить такие мероприятия. Ну, как бы своего рода, да. То есть сами игры, сама вот эта кочевая цивилизация, как бы вот этих игр, пошла именно от нас. То есть как бы уже он закрепился, да. Очень много туристов, которые, допустим, приезжают.
Но об этом знаем мы. А насколько знают туристы и вот те люди, которых, собственно, и рассчитана эта игра?
Ну, какая-то определенная реклама была. Я помню, что именно в отношении вторых игр. То есть была какая-то реклама. Ездили, значит, делегации наши по тем странам, которые должны были участвовать на этих играх. То есть реклама шла. Но, допустим, есть такие туристы, которые, скажем, приезжают, они как бы не в курсе, да, но это туристы, скажем, со стран Европы. То есть они как бы, мол, менее осведомлены об этих играх. А ближнее зарубежье, там Узбекистан, Казахстан, Россия, то есть там как бы определенная реклама шла.
Бекул, как ты считаешь, бренд Всемирных игр кочевников, насколько прижилось к Кыргызстану и есть ли какой-то фидбэк?
Вот сегодня только прочитал пост одного, тоже в туризме парень работает, сказал, что познакомился с арабами, которые приехали специально в Кыргызстан, потому что в прошлом году, оказывается, вот Аль-Джазира, она крутила постоянно ролики. В этом году, то есть уже там целая группа, оказывается, приехала именно вот из-за того, что вот увидеть кочевой образ, познакомиться с бытом, с культурой и так далее. То есть я думаю, что в какой-то степени, видите, тяжело как бы... Фидбэк, конечно, есть, но как бы такой страновой, скажем, мне кажется, чуть-чуть мало нас знает все равно. То есть в странах дальнего зарубежья, да? Я считаю, что надо еще над этим работать. Конечно, ближняя, как Давран упомянул, она как бы... Соседи все друг друга как бы знаем, что у нас как где происходит. Вот, мне кажется, надо работать больше на дальнее зарубежье.
Слушай, а в чем, собственно, причины непопулярности, скажем, в западных странах? Отсутствие достаточной рекламы или что?
Да, я думаю, что просто донести до людей, как бы. Я понимаю,
что... Ну, вроде бы все... снимают огромное количество роликов. Каждый год объявляют тендеры на большую сумму денег на производство. Вот именно рекламы, рекламных роликов, которые в первую очередь ориентированы на зрителей англоязычных стран, так скажем.
Ну вот именно, что это все опять-таки упирается в деньги, мне кажется. Mm-hmm. Потому что, например, где-нибудь на CNN или где-нибудь на Euronews крутить, это достаточно большие деньги стоит, да? Тот же Азербайджан, я постоянно вижу ролики. Я вот где-то в гостинице, грубо говоря, смотрел телевизор, там Euronews, смотрю, удивился, там был Казахстан, показывали. То есть такой тоже страновой ролик был. Азербайджан, он сильно в этом направлении. А Кыргызстан, к сожалению, даже когда ты где-то за границей сам находишься, Кыргызстан мало кто знает, как страну вообще. Казахстан называешь, а все, тогда понятно. То есть как бы чуть-чуть надо нам донести до гостей, до людей, что есть такая страна хорошая. Угу. Мне кажется, она больше тоже участвовать вот в всяких международных этих выставках.
Угу. Ну, как организатор таких международных форумов, насколько важно и что нужно как бы учитывать, чтобы вот реклама или какой-то, допустим, проект или продукт, он выстрелил и стал знаменитым, популярным? Какие видите вы сейчас промахи того, что не делается и что нужно было бы делать?
Ну вот, допустим, сейчас вот у нас такая тенденция хорошая, то есть именно вот событийный туризм, да, у нас в стране очень хорошо развивается. Мы вот много замечаем, что в разных областях проводят разные фестивали там, да, при поддержке, конечно, каких-то международных организаций. Ну вот, скажем, в отношении игр кочевников, тут, конечно, чтобы, допустим, сделать такой массовый эффект, то есть нужны, конечно, определенные вложения, и вложения должны быть неплохие, финансовые. Возьмем даже на примере того Узбекистана, да. То есть они на туризм, именно на рекламу, если я не ошибаюсь, закладывают бюджет в районе 30 миллионов долларов.
Угу.
Это только на рекламу. И примерно зарабатывают они на туризме, скажем, ну, за год, да, будем считать, около 300 миллионов долларов. То есть вот какие вложения, скажем, идут на рекламу и что они с этого зарабатывают. То есть, конечно, всемирные игры кочевников, это как своего рода событийный такой, как бы, такое мероприятие, на которое будут приезжать. Ну, взять, если, скажем, прошлые игры, мы не можем сказать, что было большое количество туристов.
Ну вот вы заметили, начали говорить про бюджет. Бюджет этих игр был оценен в 300 миллионов сомов. 300 с небольшим миллионов сомов – это порядка 4,5 миллионов долларов. Это, ну, большие, это большая сумма для такого мероприятия?
Я считаю, что это относительно небольшая. То есть для страны 4 миллиона долларов – это как бы... По большому счету, это не должны быть большими деньгами. Конечно, есть ряд там приоритетов, которые там должны были, ну, разные мнения, что должно направиться туда, сюда, направо, налево. Мне кажется, что если тот же Узбекистан 30 миллионов на рекламу дает, то для такого события, как игры, 4 миллиона, это, в принципе, это небольшие деньги. Конечно, возникает вопрос, как и на что они потрачены, то есть... Там те же, опять-таки, вопросы по элементарным туалетам, да, которые там, деревянный туалет там оценивается, там, я не знаю, поскольку там 300 тысяч, да, в СМИ прошла информация. То есть вот такие вопросы тоже есть.
Ну, они вроде бы как отчитали, что это была неправильная информация, что туалетов на самом деле больше, чем было написано изначально в статье. Но, тем не менее, вы считаете, 4,5 миллиона долларов для организации таких игр, это все-таки мало?
Да, я думаю, что это очень мало. То есть я считаю, что вот даже элементарный круглый стол провести на 20-30 человек, там, ну, с небольшим банкетом, да, там, на 100, извините, проводит на 20-30 тысяч.
Но многих действительно разочаровывает тот факт, что бюджет непрозрачный, и многие как бы до сих пор за прежние две игры не отчитались, да, вот конкретно что на что было потрачено. Как вы считаете, насколько прозрачен бюджет этих игр, и есть ли такой вот фидбэк в денежном выражении? Вот вложили 4 миллиона, но понятно, что должны заработать больше.
Мне кажется, у нас, вот, к сожалению, таких инструментов нет, чтобы оценить, да, насколько были оправданы вложенные средства. Мы, своя компания, мы не очень сильно почувствовали, то есть, что там именно едут люди, именно на Всемирные игры кочевников и так далее. Но, конечно, вот в первые, да, игры, по-моему, когда строили ипподром, там были уголовные дела, но как бы это все как бы... То есть у нас, к сожалению, так сложилась такая ситуация, что любое какое-то взаимодействие с государством обязательно оборачивается для того же там подрядчика какими-то проверками, уголовными делами и так далее.
Хорошо. Попробуем связаться с Кырчином. Там сейчас находится глава департамента туризма Азамат Джаманкулов.
Слышу вас.
Азамат, добрый день. Это Адилет Бектурсунов, Азаттык. Вы у нас в студии, в эфире.
Да, Адилет, слушаю вас.
Азамат, мы тут как раз говорим о играх кочевников. Здесь с нашими гостями мы уперлись опять в ту проблему, о которой чаще всего последние пару месяцев писали. О бюджете, формировании бюджета игр кочевников оценивается в 300 миллионов плюс спонсорские, так называемые, деньги. И вы в одном из интервью Затыку сказали, что этих денег, в принципе, для таких больших мероприятий в любом случае недостаточно и мало. Есть ли сегодня у вас информация по тому, сколько в этом году потратили на проведение этих игр?
Ну, приблизительную сумму вы уже озвучили, а окончательную сумму мы озвучим после окончания игры кочевников, потому что нужно сформировать из каждого направлений, и спортивное направление, и культурное направление, и другие направления, которые по отдельности на сегодняшний день делают определенные расходы. Поэтому после игры кочевников и по доходам, и по расходам мы, наверное, дадим какую-то пресс-конференцию и дадим отчет по этому поводу.
Ну вот то, что людей больше всего возмущает, то, что бюджет все-таки не открытый, не прозрачный, и мало кто знает, например, что на что тратится. Вот последняя информация, помните, скандальная с этими туалетами связанная. Почему вот так вот происходит?
На самом деле, я думаю, что совсем открыто все показывается, потому что все через тендер, и портал госзакупок, он открытый, и любой желающий, он может посмотреть через сайт, сколько по определенному направлению тратится, и сколько тендеров объявляется, на какую сумму, и какие компании участвуют, и какие условия, и так далее. То есть это все, мне кажется, во время подготовки игр кочевников, это все освещалось разными средствами массовой информации, разными каналами, но окончательная сумма будет после игр.
Ну а сколько вы планируете, так говоря, заработать на этих играх? Какая будет прибыль, по вашим данным?
Экономическая прибыль, мы ожидаем более... во время вот этих 9 дней иностранных туристов, местных туристов более 60 тысяч. Конечно, есть определенная имиджевая часть, идеологическая часть игр кочевников. Я думаю, что это все сыграет в пользу развития страны. Окончательных каких-то доходов, сколько в целом получила страна и в целом в виде чего получила от игр кочевников, хотелось бы озвучить после.
Отлично. Как там настроение в Кырчине, погоды?
Здесь в Кырчине по-разному. Вчера был снег, то дождь. Сегодня очень ясная погода. Я думаю, что вот эта погода, если продержится, то, в принципе, будем гарантировать успешное проведение игр кочевников.
Спасибо большое, Азамат Капарович, за время, за интервью. Хорошо. Спасибо.
Перекресток на радио Азаттык.
Снова возвращаясь к бюджету и тем спонсорам. Очень много говорилось в СМИ, что идет в буквальном смысле вымаливание, да, выпрашивание у бизнеса каких-то спонсорских денег для организации этих игр. Как в узких кругах об этом, что говорят и что обсуждают?
Знаете, я думаю, что предприниматель не всегда имеет желание иметь какое-то дело с государством. То есть, как бы, конечно, есть с точки зрения, там, скажем так, имиджевая составляющая, да, то есть там, когда ты хочешь там выступить партнером государства в том или ином там мероприятии, тогда, может быть, там люди, если есть, конечно, возможность, то всегда выступают. Но я не слышал, чтобы туристические компании были партнерами, потому что весь бизнес живет на процентах, грубо говоря, да, вот, то есть там какую-то свою маржу имеет, это не сотовые, не нефти, там, я не знаю, какие у нас обычные сферы, которые достаточно много денег приносят, но туркомпании никогда, я говорю только, может быть, в виде там предоставления каких-то услуг,
в денежном выражении, я не думаю, что всегда люди готовы. И только речь... добровольно, принудительно в порядке.
Так речь-то не идет только о финансах, вообще в целом о помощи.
Нет, мы всегда, например, мы...
Есть да, такое, да? Что
мы готовы, там, например, извините меня за подробности, там, грубо говоря, там, у нас 10 номеров есть свободных, люди просят, почему бы нет, да, как бы. В принципе, как бы, это и есть поддержка, там, 10 свободных номеров, 10 человек уже заселили. Это уже экономия со стороны государства, там, или там трансфер обеспечить, там, бус, там, туда-сюда. Это, то есть, вот такие вопросы мы, там, как туркомпания, можем сделать. Mm-hmm.
Когда первые игры начали организовывать, вообще планировалось о том, что игры будут уходить по эстафете, да, то есть эстафетно передаваться другим странам, кто изъявит желание. Но вот так получилось, что все 6 лет и все эти 3 игры проводятся здесь. Кто-то говорит, что это хорошо для того, чтобы больше люди знали о нашей стране, это дает большие плюсы. Вот ты как считаешь?
Ну, я считаю, что надо было своевременно просто передать эстафету. Там, я не знаю, туркам, монголам или, ну, то есть, как, другим кочевникам, да? Потому что так или иначе мы бы остались в истории этих игр. То есть, проводились бы они где-нибудь там, я не знаю, в Америке, да? То есть, все равно все знают, что... Вот как сейчас все знают, что Олимпийские игры проводились в Греции, да? Первые. Также и знали бы, что в Кыргызстане проводились. То есть, как бы, прародительница этих игр была бы... Был бы Кыргызстан, вернее. Мне кажется, можно было бы и передать, я опять-таки повторюсь, своевременно. Потому что это, опять-таки, сейчас бы не было вот этих проблем, нагрузка там, на бюджет и так далее.
У нас есть еще одна телефонная связь с министром, с бывшим министром туризма Кыргызстана, с Турубеком Мамашем. Поговорим с ним о концепции игр кочевников. Турсбек Чукович, такой вот вопрос по поводу всемирных игр кочевников. О том, да. Изначально ставилась цель правительством сделать из этой игры некий бренд для Кыргызстана. Вот такая вот была основная концепция. На ваш взгляд, удалось ли это сделать или нет?
Абсолютно удалось. Я человек, который, в общем, болею за туризм, который посвятил какое-то энное время за туризм, я могу подтвердить о том, что этот игры кочевников является основным, главным брендом для Кыргызстана. Для того, чтобы привлекать туристов, надо показать свою культуру, историю, там, нашу кочевую культуру. Вот в этом и заключается. Такого нет в мире. Есть Монголия, Кыргызстан, который имеет сохранили свою кочевую культуру. В этом году вот третий игры кочевников прибывает чуть ли там половина страны всего мира, понимаете? Вот это телевидение, средства массовой информации. Это огромные продвижения. Именно, конечно, как стороны туризма пропагандировать по всему миру, понимаете? Вот я, когда возглавлял туризм, я знаю цены вот рекламы на мировом масштабе, понимаете? Вот. Uh-huh. Это, знаете, для того, чтобы вот в таком уровне пиарить, нам необходимо было миллиарды. Вот. А тут достаточно было провести вот, организованно хорошие вот такой игры кочевников, вот, и о нас будет знать все больше и больше во всем мире. Uh-huh. Вот это самое главное. Я могу смело сказать о том, что это удалось наше правительство. Uh-huh. Вот, здорово. На такие дела не жалеют деньги, потому что, знаете, вот, чтобы развивать туризм, я знаю, другие страны тратят десятки, а то сотни миллиардов долларов. Вот. Uh-huh. А мы тратим какие-то копейки, вот, но пиарим по всему миру, вот, это здорово.
Uh-huh. Ну, несомненно, если смотреть статистику, то, конечно, с каждой игрой все больше и больше гостей приезжают именно на эти игры. Но вот хотелось бы знать, сколько должно пройти времени, чтобы эта игра стала более, скажем, популярнее, и о нем знали очень большое количество людей. И что для этого нужно uh-huh. делать?
Я думаю, это всего лишь третий игры кочевников, конечно. Вот. Понимаете, это только начало, будем говорить так. Но мы каждым годом будем как бы набирать опыт проведения вот такого мирового уровня ну, в своей стране. Вот. Это, знаете, здорово. Вот. Поэтому я думаю, самое главное, что мы на правильном пути. Вот. И потихоньку мы тоже в какое-то короткое время мы заявим о себе как Кыргызстан, как страна туризма, самое главное.
Ну вот наши гости студии говорят, чтобы об игре знали большее количество людей, нужно эстафету все-таки передавать другим государствам. Нужно ли это делать, и в этом ли весь секрет успеха и долголетия этой, этих игр?
Нет, я это, чисто говорю свое мнение, вот это наш бренд, это мы начали проводить у себя. Это должны только мы можем показать через кочевые игры, понимаете. Если кто-то передавать, я не знаю. Ну, есть такие мощные, сильные, богатые страны, они могут на очень высоком уровне провести, вот, тем самым мы можем потерять вот этот вот самый главный наш бренд. Вот. Поэтому это должно зарегистрировать патент, получить. Это что это наш, никто не может, не имеет права. Угу. Сейчас такой мир, понимаете, вот я сторонник того, чтобы только мы могли проводить, и что это именно наш собственный кыргызский бренд.
Турсбек Чакуевич, мы все помним, когда вы возглавляли Министерство туризма, вами была проведена огромная акция «Как Кыргызстан, страна Санта-Клауса». Тот год, мы помним, очень много было всяких мероприятий проведено, но постепенно этот бренд стал забываться. Вот в чем, собственно, была причина того, что вот не прижилась та концепция, которую вы предлагали, что Кыргызстан – страна Санта-Клаусов?
Ну, этот бренд для нас чуждый. Вот. Но, тем не менее, тогда, когда объявили по всему миру о том, что самый центр вселенной – где можно отправить подарки всем детям мира, оказался Кыргызстан. И этим мы воспользовались. Поэтому объявили, что Кыргызстан – страна Санта-Клауса, хотя нам чужды. Но, тем не менее, каждая страна даже придумает свои легенды. Угу. Ну, сказки, будем говорить так. Для того, чтобы привлекать людей, внимание других стран, понимаете? И мы воспользовались, провели три фестиваля международного уровня. Вот. И были здесь представители почти половины стран мира. Это были Америка, были Канада, европейские страны там, в том числе и азиатские страны. Вот, понимаете? Вот. Но, к большому сожалению, вот, как самостоятельная структура туризма сократили, сделали в то время, вот, в 2009 году, как отдел. Вот, отдел. Это была неправильная политика. Того времени вот, самостоятельную структуру превратили просто отдел, где работает 5 человек. Вот, пожалуйста. Поэтому и тормозился все вот эти наши дела.
Спасибо большое, Турсбек Чакуевич. Всего
спасибо,
доброго.
Спасибо.
Перекресток на радио Азаттык.
Вот еще какой вопрос интересует. В этом году Казахстан направил в ЮНЕСКО в планах организовать первые мировые этноспортивные игры. Сейчас Казахстан входит в число 4 стран-претендентов на проведение этого масштабного мероприятия. В числе этих стран Турция, Канада, Южная Корея. И с выбором Казахстана не означает ли, что настанет конец играм кочевников?
Ну, я не думаю, что играм кочевников настанет конец. Просто, видать, у Казахстана свое видение на проведение таких мероприятий. Почему? Потому что мы прекрасно это и наблюдаем, и мы это мы прекрасно наблюдали и на других кочевых играх. Тот же самый Кокбурю, да, у них оно по-другому называется. И здесь, видимо, тоже, как бы, у них, видимо, какая-то есть своя определенная программа, есть свое определенное видение. И как бы они, ну, тоже, наверное, хотят показать свое лидерство, да, среди кочевых народов, как бы, да, в таком плане. Ну, здесь я не думаю, ну, видимо, у них тоже есть какие-то свои определенные проекты, которые они хотят продвигать. Ведь, скажем, те же самые игры кочевников, вот как сказал сейчас правильно Бикул, заметил, эти игры надо было еще в первый раз стараться передать другой стране, чтобы действительно сама игра уже набрала определенный бренд, так же, как Олимпийские игры, да? То есть, ну, второй раз мы оставили, вот видите, теперь третий раз. То есть, если в этот раз, конечно, получится передать какой-то стране, скажем, Турцию, как Казахстану, там, Монголии там, или каким-то федеративным там, районам там, России, да, там, это будет, конечно, отлично, что игры, и тогда уже игры, они уже поневоле будут жить, да, то есть следующая страна будет заинтересована провести эти игры, скажем, еще лучше, чем они были у нас, и вот так, так, дальше, дальше, то есть игры будут жить, они будут процветать, и они будут иметь потом какой-то определенный уже смысл, да, во всей...
Было бы хорошо, если бы в стране дальнего зарубежья дали, то есть в Турции или кому-нибудь.
Да.
Чтобы не было, опять-таки, скажем так, местечковой, там,
да,
бывшей СССР страна, да, где устроили себе игры, ну и играют.
Здесь видите еще какой момент. То есть, насколько я понял, и насколько вообще я вот заметил из средств массовой информации, очень много информации, да, идет в отношении именно этого проекта «Игр кочевников». То есть мы даже практически и не знаем, кто автор, да, этих игр. То есть очень много историй и много легенд вообще, кто эти, кто идею эту подал. Допустим, много людей, да, в том же самом и Казахстане, говорят, этот вопрос поднимали. То есть, ну, мы его реализовали, да. Как-никак эти игры первый раз прошли у нас в стране. Вторые игры прошли, третьи игры прошли. Конечно, четвертые игры проводить у нас в стране, это будет уже очень глупо. И их надо по-любому передавать, чтобы, допустим, эта идея жила. То есть идея кочевой вот этой всей этнокультуры, чтобы она жила, чтобы она процветала, чтобы люди в дальнем зарубежье именно знали. Правильно Бекул заметил, было бы хорошо, если бы эти игры проводились бы именно в Турции. Почему? Потому что Турция хорошо граничит со странами Евросоюза. Оттуда, и там будет, соответственно, другая реклама, там будет, соответственно, другой подход. Там
бюджет.
Будет, да, там будет соответственный бюджет, да. И эти игры, конечно, в Турции они могли бы реально показать эффект вообще от этой идеи, и как эта идея вообще должна воплотиться в то, о чем думали изначально те люди, которые придумали.
Мы начали говорить немного о сервисе. Предлагаю об этом тоже немножечко поговорить. Недавно разговаривал с представителями ассоциации туроператоров. Так вот, там заявляют, что туристов становится с каждым годом все больше и больше. Но большая проблема в том, что в стране, собственно, не справляется инфраструктура, те же аэропорты, те же гостиницы, в которых должны размещаться. В Бишкеке, если даже хоть как-то справляется с количеством туристов, то в регионах, самых популярных горных маршрутах, в таких городах, как Каракол, Кочкор, Нарын, большая стоит проблема с гостиницами и размещением, и сервисом. Как вы считаете, эта проблема есть сегодня, и как она решается, и как должно государство помогать в развитии туризма?
Ну, мне кажется, это еще такой вопрос менталитета тоже есть. То есть люди хотят сейчас, и вот прямо сейчас, сиюминутно заработать. Никто не думает, что надо, что есть там стратегия какая-то на 5 лет, что в течение этих 5 лет я там стану таким-то, заработаю столько-то. Все, вот тот же сервис у нас на Иссык-Куле, да? Ну, не хочешь, ну и вали, да, как бы вот так у нас многие как бы относятся, к сожалению. Сервис это так нужно, мне кажется, создавать. Вот у нас есть Академия туризма, я не знаю, чем они занимаются, но мне кажется, нужно целый такой этот создавать, скажем так, я не знаю, семинары или что, именно для местных жителей, то есть там или на, то есть туристический зон, потому что нужно, вот сейчас, вот там у нас Караколь, например, да, какая-то бабушка начала там, когда домик свой делала под гостевой дом, сейчас она уже там как-то что-то говорит уже по-английски, уже знает, что туристу надо. Человек пока сам не поймет, что с помощью приезжающих он зарабатывает, он бесполезно что-то ему говорит.
Но часто критики власти говорят, что департамент туризма плохо понимает понятие устойчивого развития бизнеса, о том, о чем сейчас говорим. Добран, как ты считаешь, твое мнение?
Ну, относительно департамента туризма, да. Ну, во-первых, департамент туризма сейчас вот на данном этапе, они работают, они вообще, по идее, должны хотя бы работать более там информационно, скажем, да, с теми же самыми туроператорами, те, которые непосредственно предоставляют какие-то услуги здесь. То есть с ними должны они работать. То есть, ну, соответственно, какие-то, скажем, там инфраструктурные проблемы, там, строительство какой-то инфраструктуры, они это сделать не могут, потому что у них, соответственно, у них бюджет около 7 миллионов сомов, на что это им хватит. То есть там и так ребята, как я понял, как-то работают, сотрудничают с компаниями, сотрудничают с ассоциациями, то есть как в каких-то вопросах где-то помогают, поддерживают туркомпании. То есть очень много вопросов, которые именно вот касательно там бюрократических моментов каких-то, то есть они помогают их решать, допустим, какие-то моменты на местах, скажем, да. Относительно устойчивого развития, ну, как вам сказать, устойчивое развитие? Здесь, во-первых, нужен порядок. Я всегда говорю, чтобы в стране что-то у нас нормально пошло работать, нужен порядок. Нужно следить за всем этим. Почему? Потому что у нас порядка как такового в тех же местах, скажем, туристически привлекательных нету. Я всегда говорю, почему у нас, когда мы ходим в какие-то ущелья, да, не обязательно там это заповедники, почему нету никаких информационных стендов, чтобы были написаны, скажем, на трех языках, на киргизском, на русском, на английском, да? Очень много
проблем. У нас очень, да, мало времени остается. Сегодня на Затыке говорили об играх кочевниках и о том, что связано с туризмом. В гостях был блогер, организатор международных туристических форумов Давран Османкулов и глава туристической компании, член Ассоциации туроператоров Кыргызстана Бекул Джекшинкулов. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый